Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на Радио ВОС и в эфире молодежная передача «Чай со сливками». И сегодня ведем ее мы, постоянные уже почти ведущие, Василий Дрожин.
Даже без почти. Здравствуйте.
Я Елена Быстрова. И сегодня у нас в гостях председатель Федерации спорта слепых города Саратова. Просто очаровательный, позитивный, обаятельный Дмитрий Руденко. Дмитрий, привет!
Дим, привет!
Здравствуйте! Здравствуйте всем! Привет слушателям!
Дим, по традиции, тем, кто первый раз у нас в гостях, мы рассказываем, что за передача, из каких рубрик она состоит и о чем в них пойдет речь. Сейчас Лена расскажет, о чем у нас первая рубрика.
Наша первая рубрика называется «Личное дело», где мы, радиослушатели, хотят услышать от тебя, где ты родился, где ты учился и все вот интересное о тебе, что ты можешь нам поведать.
И сам хочешь рассказать.
«Личное дело».
Родился я в 1983 году в этом же самом любимом городе Саратове, то есть коренной житель нашей области. Рос с детьми.
Рос среди людей, скажем так, да?
Это такая редкость.
Еще каких людей?
Да, ты был единственным ребенком в семье или у тебя были братья и сестры?
Нет, у меня был старший брат, вернее, он и есть, слава богу. На 9 лет меня старше, он очень просил братика. Ну, мои родители это...
Пошли ему навстречу.
Воплотили, да.
Он и у него стало меньше времени на прогулки.
Но он со мной за руку везде меня таскал и в садик водил. То есть он меня оберегал.
Дим, а ходил ты в обыкновенный детский сад?
Не специализированный.
Да.
Специализированный, никакой обычный детский садик. У нас там комплекс из детских садов. Вот один из них я честно отходил.
Ходил к людям.
От ясельковой группы до выпускного.
К людям, детям.
И стал на детской площадке, песочнице, и в ножички, и бегали мы по стройкам.
Вот, дети в ножички играют. Нормально.
Да, очень активно. И даже недавно фотографии увидел этой игры в «Одноклассниках», и аж внутри все встрепенулось воспоминаниями. Очень интересно. То есть я вел вполне активный образ жизни. Даже, наверное, понимаете, как до определенного момента я, наверное, даже не осознавал свою, будем так говорить, инвалидность, да, или какую-то ограниченность.
Что у тебя есть проблемы со зрением, ты этого не осознавал?
Да, наверное, вот так.
Не чувствовал?
Да.
Насколько сильный у тебя, скажем так, дефект зрения, да, если можно в процентах или как-то выразить, чтобы наши радиослушатели просто себе это представили?
Давайте я просто, чтобы было понятно. То есть левый глаз — это одна строчка, правый глаз — это на расстоянии метра могу определять пальцем. Посчитать, сколько вы мне чего показываете. Но если, конечно, банкноты, может быть, дальше увижу.
Это все видят.
Такой хороший навык, да, он пригодится везде. После садика ты посещал школу. Школа была специализированная или тоже обычная массовая?
Школа была уже специализированная. В массовую меня не допустили. Пришел я в первый класс, все мне понравилось.
Это интернат был?
Да, школа-интернат для слепых слабовидящих. В то время она так называлась.
Саратовская тоже, да?
Саратовская, да, у нас. И из соседних областей там учились. Примерно училось около 150 человек.
Ну, это много для города.
Много? Не знаю. Не могу сравнить. Учеба проходила у меня вполне интересно. Очень много моментов, что есть вспомнить. Особенно не связанных
с учебой.
Да.
Были любимые предметы, любимые преподаватели?
Дружил я в основном там, где надо считать. И, слава богу, мне сейчас это очень пригодилось. И еще не раз пригодится. То есть алгебра, геометрия, в принципе, у меня с ними было все хорошо. Но хочу сказать, очень много зависит, конечно, от преподавателя. как они себя изначально себя поставят. То есть тут отрицательных примеров не хочу приводить, но просто анализируя процесс своего обучения, преподаватель, в принципе, может своим поведением и вообще собой самим направить человека на дальнейшего.
Ну да, и наоборот, естественно, тоже.
Ну да, да, я и говорю, что не хочу приводить.
Ну то есть преподаватель точных наук, алгебры, геометрии, до этого математики, именно отличался такими качествами, да? То есть мог заинтересовать,
да,
детей в своем предмете.
Менялись, но все равно вот, все равно преподаватель дает свое. То есть у человека, у ребенка все равно это седает. Это замечено и по наблюдениям, и пока учился, и вот сейчас я работаю в школе. То есть видно, что дает очень много. Тем более учесть специфику нашей школы, да, к сожалению, что родители, как правило, стараются наоборот ребенка задвинуть на 9 месяцев. Ну, как ни прискорбно, но это так. И очень много таких случаев, где им проще просто убрать ребенка, да, и пусть школа им занимается. И в некоторых случаях это лучше даже для ребенка, потому что есть такие семьи, где действительно лучше ребенка забрать.
Ну, сейчас новый закон об образовании гласит, что ребенок должен воспитываться в семье, и поэтому сейчас в городах количество интернатов все-таки сокращается.
Ну вот ты сам оставался ли в стенах школы, да, вот в промежутке с понедельника по пятницу, либо ты все-таки приезжал домой, был в семье?
Изначально меня водили каждый день, мама, папа, брат, кто может. А потом уже, когда повзрослел, стал какой-то интерес, давай останься, оставался. Помню, как первый раз остался на 2 ночи подряд, как я был рад видеть маму, бежал к ней через весь двор.
Какие еще впечатления? Вот ты сказал, что у тебя была тяга к точным наукам, к алгебре, геометрии. Может быть, что-то вне основной учебной деятельности тебя привлекало? Музыка, спорт, возможно?
Спорт в моей жизни, вообще считаю, сделал меня, наверное, 90% меня. Это, наверное, то, что сделал со мной спорт.
Конечно, он сделал тебя председателем Федерации спорта слепых.
Но об этом мы поговорим позже. А что же было в школьные годы?
Да. Школьные годы у нас... Мы очень дружили с учителем физкультуры. Он нам позволял в неурочное время посещать спортзал, то есть мы сами по себе занимались железом, я имею в виду гантели, качались. И плюс еще я ходил там, где живу, по месту жительства, будем так говорить, с обычными ребятами, неограниченными по зрению, на такие тренировки, как карате, потом это перешло в тхэквондо.
То есть просто секция рядом с домом, да?
Да, да, да. То есть, ну, я еще раз повторюсь, то есть в то время я не особо себя чувствовал ограниченным по зрению. То есть то, что я вижу, мне казалось, что, ну, так видят все, наверное. Вот. Поэтому как таковых комплексов не было, каких-то недопониманий с друзьями. Поэтому я на этом внимание не заострял, и, соответственно, это мне помогало с ними чувствовать себя спокойно и ничем от них не отставать.
А как долго ты занимался карате?
Честно, не помню. Ну, 3-4, наверное, занимался. А от школы мы ездили выступать по легкой атлетике в основном. То есть это тогда в Саратовской области только начиналось. Эти все движения. Было интересно.
А в каких соревнованиях вы участвовали?
Легкая атлетика, там дисциплины. Это 100 метров, бег 400 метров, толкание ядра, прыжки в длину, с места, с разбега. Ну, как таковых результатов, честно говоря, мы не показывали, но сама суть, наверное, вот этой реабилитации, что это все есть и что это очень интересно, на мой взгляд, то есть мы сами себя лепим, либо мы сидим дома и болеем, переживаем, а вот как же я там дорогу перейду, выйду, да, либо мы выходим в свет, общаемся и развиваемся. То есть каждый, наверное, делает себя сам. Все-таки я этого придерживаюсь.
Да, безусловно. А вот те секции, которые ты посещал вне школы, почему ты их бросил или что? Как закончилось твое пребывание там?
Ну, бросил, наверное, потому что Ну, просто времени не хватало. То есть, слава богу, на здоровье это на моем никак не отразилось. Хуже со мной ничего не стало. То есть, просто как стечение обстоятельств. В школе я там ходил еще параллельно ансамбль. Ансамбль занимал у нас очень много времени, практически 3-4 дня в неделю. Вот как полтретьего заканчивается обучение. И до 8 это ансамбль. То есть, там время на самоподготовку, ужин. Все остальное это ансамбль. То есть 3 часа где-то в среднем это еще ансамбль 3-4 раза в неделю.
А на чем ты там играл?
Играл я там на бас-гитаре. Тоже там все очень мне нравилось. Сергей Николаевич Шигаевский, руководитель ансамбля. И по сей день он преподает и дает многим ученикам дорогу в жизнь, потому что люди обучаются далее в музыкальных школах.
Ты пришел в ансамбль с нулевым уровнем знания вот, инструмента? Ты все изучал уже там или ты до этого где-то обучался?
Нет. Уровень мой был равен нулю. То есть туда я пришел, там все азы я получил. Ну, я не продолжил свое обучение по музыке.
А сейчас для души играешь на гитаре?
Нет, к сожалению. Хотелось бы очень владеть хотя бы акустической гитарой для поддержания компании, присутствия, ну, чтобы всем было весело, спеть иногда компании, но как-то не удается мне изучить.
Ну, надеемся, ты реализуешь эту мечту.
К следующему сплаву.
К ближайшему, да. А что играли-то, кстати, в ансамбле? Какие песни?
Ну, играли в основном, как это сегодня называется, попса, конечно. То есть это либо современные, либо 80-х, 70-х. То есть, ну, как правило, нам репертуар выбирал руководитель ансамбля. Потом, конечно, у нас парни-гитаристы, они были немножко ближе к арии, к группе. То есть вот что-то мы оттуда брали. То есть у нас был полноценный ансамбль, микрофоны, ямахи, барабаны. Единственное, что были у нас электронные, это компьютер такой небольшой, как ноутбук, примерно размерчик, даже, наверное, как планшет, там кнопочки. То есть вот ритм нам задавали, все остальное у нас было живое. И для нас даже было немножко, можно так сказать, позорным играть под минусовку или тем более под плюс. Мы даже привились на такую тему. Играть так не хотели. В основном предпочитали играть вживую. В отличие от сегодняшних эстрадных артистов.
Да, действительно. Раз речь зашла о музыке, я предлагаю что-нибудь послушать на твой вкус.
Давайте послушаем песню группы «Пламя». Песня о снеге, где он кружится. Не помню точно.
Ну что ж, слушаем.
Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, когда тоже все было засыпано снегом? Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает и поземкою клубя. Заметает зима, заметает все, что было до тебя. На выпавший на белый, на выпавший на белый, на этот чистый невесомый снег ложится самый первый, ложится самый первый, и робкий, и несмелый на твой похожий след. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Раскинутся просторы, раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро, и верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. А снег лежит, как и тогда, белый-белый, как чистый лист бумаги. И я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашей разлуки.
Мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками», и сегодня у нас в гостях Дмитрий Руденко, город Саратов. Дим, мы остановились на школьных годах. Ты играл в ансамбле, ты занимался спортом в школе, занимался им вне школы. С чем ты связывал свою дальнейшую жизнь? Ты задумывался, куда ты пойдешь после школы, о выборе профессии и так далее?
Да, конечно, этот вопрос у нас регулярно вставал и на классных часах, и между собой, ну, учениками, и с родителями. То есть все это обсуждалось, достаточно были дебаты такие с собой, монологи про себя, кто я, что я, как дальше быть. Родители, наверное, большое им за это спасибо, конечно, мама во мне не видела как такового инвалида, ну, с ограниченными, человека с ограниченными возможностями, да, то есть она меня этим не понукала, а наоборот требовала от меня очень и очень. Не в плане знаний, чтобы там строго выполнил домашнее задание, этим вообще, кстати, не занималась, по поводу домашнего задания я все время был самостоятелен, а в плане требований, что никаких вот, сегодня, опять же, этим очень многие страдают, то есть очень опекают своих детей. Этого у меня, слава богу, не было, и это заслугой. Ну, то есть меня все воспринимали как...
Так же, как и старшего брата, например, да?
Да, 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 да. Хотя, когда я там родился, врачи говорили: «Господи, вы что же, отдайте его и не мучайтесь, сколько он там будет, ну, 3-4 месяца», когда врач просто увидел у нее на руках через 3 месяца, говорит: «О, он еще живой?» Примерно вот так вот было сказано. Там приписывали ДЦП, что слепой полностью, ходить не будет, и ничего он у вас вообще не соображает. Она говорит: «Ну как же он не будет, если он за игрушками следит? Нет, он у вас не видит».
Но время расставило все по местам, да, и получилось...
Да, да, да. Ну я вроде бы вполне приличный сын. Наверное, так.
Ну, не всяких сомнений. Итак, что было с послешкольным временем, этим периодом? Что ты думал делать после окончания школы?
Ну, все, наверное, да, проходили МСЭК, то есть туда приходишь, тебе говорят: класс баян, сапожник. Ну, вполне хорошие специальности, но почему-то я себя видел немножко в другой стези, в другом направлении.
А что тебе написали? Тогда писали, да.
Мне, да, писали, писали. Мне они, по-моему, так и сказали, куда вы лезете. Да, по-моему, так и написали, класс баян.
Куда вы лезете?
Я, кстати, и на гармошке в школе играл. Владимир Николаевич Красильников. Наверное, многие его знают, если кто-то знает. Я думаю, знают многие.
Ну, если кто-то слышал передачу «Были мы», посвященную второму межрегиональному сплаву в городе Саратов, то игру на гармошке в исполнении Дмитрия вы могли там слышать. Но это к слову. Так, тебе написали как раз баян, да?
Да, и, наверное, в какой-то степени, понимаете, в то время, опять же, пошла тенденция. У нас очень многие уезжали вот в музыкальное училище и на... Нет, наверное, даже сказать точнее, какой-то процент уезжал в музыкальное училище обучаться дальше, да, вот кто прошел тот же самый баян, ансамбль, либо уезжали на массажиста учиться, тоже уже пошла тенденция. Очень большой процент уезжал домой к родителям, о чем я ранее говорил.
Но ты себя в чем видел? Нравился тебе массаж? Хотел бы ты себя попробовать в музыке или что-то было еще, кроме
стать
этого?
Стать юристом.
Юристом, да, почему нет?
Юристов было много на тот момент.
Ну, я думаю, что сейчас ничего не изменилось в этом плане.
Да, да, полно. Еще больше.
Ну, что же было с тобой?
Что было со мной? Ну, вот повторюсь, пошла тенденция получать высшее образование, и что, оказывается, с нашей школы можно поступить вполне в вуз. Ну и, наверное, в какой-то степени без всякой цели, опять же, наверное, к сожалению, я просто сам себе решил доказать и окружающим, что я могу поступить и в вуз с нашей школы. То есть, ну, я это сделал. Я пришел в СГУ, Саратовский государственный университет. Была у меня попытка на геологический поступить. Но мне врач сказал, ну что же у вас вот такое зрение, мы пойдем с вами на раскопки, а вы споткнетесь, упадете. Ну и мало ли, мы за вас отвечать будем.
Это приемная комиссия, да, врач приемной комиссии?
Да, я говорю, да я и тут могу сейчас упасть, в принципе. Ну, ничего страшного. То есть оставил я у них документы и еще параллельно подал документы в Поволжскую академию государственной службы. При президенте Российской Федерации имени Столыпина. Чуть-чуть далее я отдал приоритет вот этой ФАКСу Поволжской академии госслужбы. Поступал туда все лето, поступил, слава богу, на заочное отделение. Отучился.
Дима, а какой факультет?
Государственное муниципальное управление, специальное документоведение, документационное обеспечение управления.
Ну, такая серьезная довольно-таки специальность, которая требует зрения.
Да, но понимаете, цель изначально, я еще раз повторюсь, у меня была не конкретный вуз, а просто доказать себе и окружающим, что я могу поступить в вуз.
Доказать, что ты можешь поступить, ты это доказал, поступив, да? А что было после того, как ты уже начал обучаться?
Просто как бы само обучение, сам процесс обучения я не понимал, для чего я обучаюсь, да, по сути, потому что документоведение – это не мое. Мое – это ходить, общаться, двигаться, двигаться, еще раз двигаться. Документоведение, сами понимаете, сесть за стол и смотреть, кто где что. Ну, потоки вот эти все разбирать – это не мое.
Ну, у тебя цель другая была, у тебя же не было цели учиться. У тебя цель была поступить и доказать другим, вот и все.
Ну, таким образом, свою цель ты достиг, и у тебя получился конфликт интересов между твоими желаниями, да, и той реальностью, в которой ты находился. И как этот конфликт разрешился?
Я не ставил себе там цель, красный диплом. Основное, что мне дало вуз, это умение научиться общаться с людьми.
А группа большая была у вас?
Группа была у нас человек 15, наверное. И в основном все девушки. Я один был. Документовед. Неудавшийся.
Слушай, ну одно такое вот положение вещей, в принципе, оправдывало обучение на этом факультете, я считаю. Ну, как складывались твои отношения с одногруппницами? И вообще как-то, ну, вот выделяли тебя по критерию зрения или нет?
Вообще нет. То есть там, как правило, были уже люди взрослые, были и мои ровесники, девчонки. Мы очень хорошо общались. То есть вообще никаких вопросов по этому поводу не было, они даже наоборот, где надо было, стремились помочь. То есть даже иногда самому не приходилось ничего у них спрашивать. Наоборот, ходили и говорили так и так. То есть если что, какие-то вопросы, пожалуйста, обращайся. Мы и до сих пор, сколько прошло, не помню. Лет 5 уже прошло, как я закончил вуз. И у нас до сих пор, мы человек 5-6, вполне встречаемся и общаемся. То есть никаких проблем я в этом не осознавал. Понимаете, и может быть даже вот в этом, может быть, и плюс моего обучения. Не в получении знаний, а то, что понять, что люди-то нас, в принципе, окружают в основном положительно. Самое главное, самому к ним относиться хорошо и идти вперед опять, и общаться, набирать знакомых, и ни в коем случае не замыкаться в себе с какими-то там физическими недостатками, если они присутствуют.
Ну, завершая разговор об учебе в ВУЗе, давай поговорим о отношении преподавателей и о том, как вообще было дело с материалом, доступен он был для тебя, и как ты решал этот вопрос. Ведь наверняка не было каких-то специально созданных условий для людей с ослабленным зрением.
Да, здесь не обсуждалось в основном. Ты пришел в ВУЗ, извини, будь любезен. Учиться, либо не учиться. Соответственно, документы и домой. Тут, да, и сейчас мы это ученикам пытаемся об этом сказать, что в школе для вас, конечно, очень благоприятные условия. Тут все делают за вас и для вас. Когда вы выйдете за стены школ, там совсем другая жизнь. Поэтому надо закаляться изначально в школе, привыкать к самостоятельности. С преподавателями, ну, конечно, где-то кто-то понимал чисто человечески, но все равно, вот, то есть основная тенденция была сложена так, что если ты пришел учиться в ВУЗ, то ты учись. И не надо говорить там что-то по поводу своих недостатков, пытаться за счет них выехать. Ну, слава богу, я этим не занимался, немножко по-другому я привык. Действительно, раз я пришел, то зачем пришел? Тем более я сам себя обеспечивал, учился я на коммерческом отделении. То есть с первого курса я сам себе все это оплачивал. И чисто на подсознании, понимая, что ты вкладываешь свои деньги в себя, в свое образование.
Но это налагало дополнительную ответственность на тебя. Во время учебы, да, на заочном отделении ты параллельно работал?
Я параллельно работал, и параллельно я поступил еще в училище Олимпийского резерва. Тоже, что немаловажно. Ну, там экстернатом я его окончил.
То есть душа вот тянулась к спорту?
Да. То есть, понимаете, какой-то круг знакомых, общение все равно меня вывело в спорт. То есть это вот экстернат, училище Олимпийского резерва появился совершенно случайно в каком-то где-то разговоре, что есть такое и что туда можно поступить. И, собственно, не вуз, которому я отдал. Кстати, меня выгнали из вуза.
Это уже интересно. Но,
да, для меня в этом ничего зазорного нет. Это наоборот, просто, понимаете, я привык воспринимать ситуации жизненные не как какой-то удар или что-то, а как какой-то урок, который ты должен через себя пропустить. Если ты его воспринял, что это все вокруг плохо и ты там никому не нужен, да, то есть ты в себе замыкаешься. А если ты это воспринимаешь как урок, то ты самоанализ проводишь, делаешь какие-то выводы и идешь дальше, исправляешь свои ошибки. Выгнали меня по банальной причине. Я не сдал практику, не написал отчет о практике. Понимаете? То есть, ну, достаточно серьезный вуз. Грубо говоря, я не сдал 10 страничек текста. Думаю, ладно, сдам после зимних каникул. Прихожу буквально 15 января, говорю, я готов пересдать по канадке. Она говорит, а тебя вообще-то отчислили. У меня был легкий шок, наверное, это мало сказать. Понимаете, я даже в этой ситуации переживал не за себя, а за реакцию моей мамы, как она отреагирует, что у нее на тот момент было сердце, проблемы с сердцем. То есть в какой-то степени даже из-за нее Ну, неважно. Я говорю, и мои действия это какие, что дальше делать? Она говорит, ну, что хочешь, то и делай, в принципе. Я говорю, нет, говорю, стоп, да, давайте решим. Говорю, мне надо доучиться как-то до конца. Ну, надо доучиться, подавай документы, и тебя восстановят на следующий год, сдавай задолженности.
Что ты и сделал, да, как я понимаю?
Да, да, и после этого, опять же, просто у меня еще параллельно учились потом к нам среди учебы, да, ну, там, на третьем, на четвертом, это меня выгнали на третьем курсе, на четвертом, пятом курсах, заочка 6 курсов, пришли еще там, еще молодой человек, он тоже пришел откуда-то, не помню, но выяснилось, что он уже 9 лет в этом вузе учится. И обстоятельства сложились так, что, приближаясь к преддипломным практике, преддипломным всем работам письменным, ну, грубо говоря, их отчислили заранее. То есть я понял, что тут играться не будут. И тут, что я проанализировал опять все свое присутствие здесь, осознавая, что работать по этой специальности я не буду, но за счет того, что я вложил своей жизни сюда 5-6 лет буквально, да, это очень большой срок, я считаю. И если меня сейчас вот так вот наравне с ними возьмут и отчислят, ну тогда не совсем хорошо это для меня, будем так говорить. И я
собрал волю в кулак.
Да, да, я решил, что, ребят, я 5 лет закончил из своего кармана, то есть ходил, учился, работал параллельно. Для чего это было все тогда сделано, весь этот путь? Ну да, Василий, как вот ты говоришь, собрался и решил, что надо добивать.
И ты добил?
Да, да, получил диплом, написал его сам, не без всяких, писал его, сидел 2-3 месяца.
А тема дипломной работы какая у тебя была?
Вот дословно я не помню, но в направлении ИПР, оформление инвалидности, вот что-то вот в этом.
Ну, то есть ты все-таки решил взять социальную тематику?
Да, да, тебе да. Близко. То есть я в этом как-то прошел и знаю, как это в практике, а тут я еще и как это в теории все красиво.
Дим, а ты получил диплом специалиста в области муниципального управления, если я правильно понимаю.
И перекрестился.
И перекрестился. Ну, а сейчас и мы возьмем небольшую паузу, и прежде чем перейдем к нашей рубрике «Реальный спец», послушаем еще одну песенку на твой вкус.
И перекрестимся.
Василий и Елена, давайте послушаем что-нибудь на ваш вкус.
Ну, ты сам это выбрал. Слушаем.
Под Новый год это время серебряных струн, когда ты был снегом, летел на восток, когда был огнем, затевал игру, писал на снегу алфавит для звезды, свидетель истории белый дым. Кто вознагражден за свои труды, останется молодым. Посылка с Марса, письма с Луны, черно-белые будни, разноцветные сны. Посылка с Марса, подарки с Венеры, реконструкция дней, глубина атмосферы. Сказки для взрослых под Новый год крутят стрелки твоих часов. Слова на морозе, клубничный сироп, дыхание семи ветров. Где вьюга дороги все замела, сверкает во льдах звезда. Кто вознагражден за свои дела, останется навсегда. Посылка с Марса, письма с Луны, черно-белые будни, разноцветные сны. Посылка с Марса, подарки с Венеры, реконструкция.
Опять в студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Руденко. Дим, пришло время нашей второй рубрики, которая называется, Лен...
Реальный спец.
Реальный спец.
Рубрика «Реальный спец» — это рубрика, в которой люди рассказывают о том, чем они занимаются с профессиональной, с личной точки зрения, та сфера деятельности, в которой они считают себя реальным специалистом. Ну, я думаю, что здесь не нужно гадать, и такая сфера для тебя — это спорт. Так ли оно на самом деле?
Да, именно так. То есть по окончанию вуза я еще где-то 2 года отработал на своей работе и уже начал задумываться, что... Если еще пару лет, то, наверное, движений вперед у меня никаких не будет. И все опять предыдущее мной наработанное можно будет положить в шкафчик. И поэтому... Да, собственно, не поэтому, а опять же, какое-то стечение обстоятельств. И получилось так, что я стал работать учителем физкультуры в той же школе, которую и закончил. Ну, соответственно, интернате для слепых, слабовидящих детей. То есть на данный момент я там уже работаю 3 года, будет в сентябре 3 года. Работа мне нравится, то есть это то, что я хотел видеть в своей жизни. Много плюсов.
Ну тяжело вообще с детьми, тяжело там поддерживать у них дисциплину, вот я не знаю, вообще находить с ними общий язык. Сложно было первый раз вообще вот на уроке?
Первый раз нет. Нет, ну просто понимаешь,
сложно
чем дольше...
Сложно было все последующие, да?
Да, как-то так. Оно не то, что сложно, но просто при работе ты понимаешь, что уроки у тебя не стандартные и не одинаковые. Дети растут, классы все разные. То есть вот тут интересно очень общение с ними. Если где-то какие-то недомолвки с классом, да, соответственно, надо сделать все так, чтобы... Вы друг друга понимали. Пусть на это уйдет год. И такие классы у меня есть, где у меня... Где-то ты идешь на урок, знаешь, что у тебя данный класс с удовольствием, а где-то ты думаешь, господи, сегодня вот этот день, и значит, у меня вот этот класс. Быстрее бы. Это все закончилось. Все мы люди, а куда деваться? И опять же, ты понимаешь, что если тебя не устраивает класс, не надо, может быть, в них проблему искать, а, наверное, надо в себе найти и те... какие-то нотки, чтобы под них подстроиться, в конце концов. Все-таки они приходят учиться, а мы учить. Поэтому надо учиться общаться и находить общий язык. Поэтому век живи, век учись, как говорится.
Ну да, действительно важно, чтобы дети любили своего преподавателя и уважали его. Вот я помню, что у нас, когда я учился в массовой школе, был физрук, и его дети недолюбливали, скажем так, и устраивали ему периодически всякие пакости. Вот ты с таким не сталкивался в своей работе?
Нет, не помню. Наоборот, в этом году у меня более укрепились отношения, то есть с старшеклассниками я могу вполне спокойно договориться, что надо сделать так, так, так. Они меня слышат. То есть они мне тут идут навстречу. Я им в другом варианте где-то иду навстречу, да? Там даже речь не об оценках, а чисто о человеческих взаимоотношениях между друг другом.
Ну, здорово, что тебя дети уважают, и вы действительно находите с ними общий язык. Дим, а ты являешься председателем Федерации спорта слепых города Саратов и всего региона. Скажи, каким образом ты занял эту должность и чем занимаешься в настоящий момент?
И почему возникла такая идея вот, образовать федерацию у себя в городе?
Ну, начну с того, что федерация была образована уже, по-моему, с 2004 года. То есть, как таковой идеи ее образовать не было.
Просто то появилась... есть, она уже существовала.
Да, да, то есть она была рабочая, все документы были готовы. Ну и, опять же, стечение обстоятельств, я смотрю, что федерация подходит выборный срок у председателя. Мы пообщались на эту тему, и я решил...
Ну, в общем, тебя на эту должность уже выбрали.
Да, да, да. Обычным голосованием было собрание, где каждый выступил, рассказал о себе, что он может, что он хочет увидеть в этой федерации в итоге. И на общем голосовании за меня проголосовало большинство. Таким образом, вот практически год я ее возглавляю.
Да, с 2013 года ты возглавляешь.
Да.
Что за этот год произошло и чем вообще занимается Федерация спорта слепых, чтобы наши радиослушатели составили представление?
Ну, первым моим мероприятием было не моим, нашим совместным. Это вы на нем присутствовали, Василий и Елена. Были, то есть это буквально первое мое мероприятие. Это сплав на байдарках был организован нами при моем участии впервые. И до этого уже, если мне память не изменяет, 2 года он был. То есть не могу я сказать, что это моя идея.
Тот, в котором мы участвовали, это был второй межрегиональный летний молодежный сплав.
А, значит, первый был региональный, то есть местный. Там я, конечно... тоже на сплаве получил много опыта, появилось много идей. И сейчас я понимаю, что вот тем уровнем нам, если мы останемся опять же на том уровне, то мы уйдем, не останемся даже на месте, а мы уйдем на несколько шагов назад. То есть, чтобы делать такие мероприятия, надо их делать реально и расширять. То есть, делать его не то что масштабнее, а более эффектным, чтобы людям было интересно еще раз приехать.
А какие мероприятия, на твой взгляд, нужно делать, чтобы они были интереснее, и насколько масштабными их нужно делать? Кого приглашать, какие регионы, сколько людей?
А конкретно по сплавам или вообще?
Нет, вообще. Может быть, какие-то другие мероприятия спортивные?
Ну, вообще, я думаю, регионы, конечно, нужно приглашать, то есть сделать открытые все мероприятия, соответственно, всех желающих. Если, конечно, этих желающих будет много, то можно разграничить там Приволжский федеральный округ, да, например, изначально, потом еще как-то. Но это, конечно, виды на будущее, на перспективу. Изначально, конечно, планы у нас, то есть 2-3, наверное, направления. Это реабилитация, то есть какие-то мероприятия направлены на реабилитацию, как вот тот же сплав. Да, интеграция, общение о проблемах молодежи. То есть люди собрались, обменялись опытом, пообщались, кто как у себя в региональном отделении решает какие-то вопросы.
Ну вот конкретно, как ты видишь такие мероприятия? На твой взгляд, это сплав, это, я не знаю, какой-то спортивный поход, может быть, что-то еще? Сколько должно быть дней, сколько участников?
Но тут могут быть и комбинированные, то есть такие мероприятия. То есть это не обязательно должен быть сплав или поход. Это можно организовать как совместное. То есть определенный маршрут – это поход, какой-то маршрут, часть маршрута – это сплав. То есть вот так вот где-то компоновать и делать это... не 2 дня, не 3, а может быть 4-5, чтобы это было удобно дальним регионам, которые едут на поезде по 3 дня, чтобы им было из-за чего ехать, и чтобы в конце концов остался теплые отзывы у них, чтобы им еще хотелось приехать на данное мероприятие.
То есть таким образом получается, что, во-первых, все мероприятия должны быть открытые, чтобы любой желающий при наличии возможности мог принять участие. Во-вторых, программа должна быть разнообразной и рассчитана на несколько дней. Дим, ну а какое ближайшее мероприятие планируется при поддержке Федерации спорта слепых и когда оно пройдет?
Ну, сейчас мы планируем тоже где-то начало, конец июля, вот с датами мы пока не определились, тоже провести очередной сплав, но сделать его более ярким и запоминающимся. То есть сейчас мы ведем переговоры и по гостинице, так как в прошлом году у нас не было этого, да, то есть мы приехали, люди сидели, ждали всех, потом мы садились в машину и уезжали. В этом году все делаем для того, чтобы сделать наиболее комфортным пребывание гостей, чтобы люди по приезду приехали в гостиницу, разместились, искупались. Ну, сделать более комфортным данное мероприятие.
Ну, пока точных дат не намечено, и пока мы радиослушателей наших пригласить вот на точную дату не можем, но в любом случае мы постараемся это проанонсировать. Тим, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу.
Как ни печально.
Как ни печально, да. И придется завершать ее мне, поскольку Лена молчит. Сегодня провели передачу для вас мы, Василий Дрожин, Елена Быстрова. Этот и иные выпуски передач молодежного эфира вы можете скачать на молодежном портале инвалидов по зрению по адресу я.ksrk.ru. Ищите нас на молодежном подкасте по адресу я.ksrk.ru/rss. Дим, за тобой сейчас финальное пожелание всем нашим радиослушателям и то, что мы будем слушать в конце. Сейчас эфир весь твой.
Уважаемые радиослушатели, охота пожелать вам всего-всего самого наилучшего, конечно. Занимайтесь спортом, уж извините. Такого я вам тоже пожелаю. Будьте здоровы, счастливы. И хочу, чтобы вы понимали, что мы ограничены ровно настолько, насколько сами себя ограничиваем.
Не ограничивайте себя, будьте спортивными. Дим, что слушаем?
На ваше усмотрение.
Отлично. Итак, финальная песня. Всем счастливо.
Всем пока.
Оставайтесь на волнах Радио ВОС.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.